Друзья, сегодняшнее занятие начнем не с повторения и не с книг Библии, которые дети ваши рассказывают, и мы чуть попозже время уделим, а с вопросов, которые поступали в течение дня. Я не на все отвечу, а на частично. Первый вопрос поступил такой: как читать правильно Библию? В плане по графику, по какому графику, по порядку или еще как-то? Братья и сестры, каждый читает Библию индивидуально. И какого-то сильного большого правила здесь нету. Кто-то читает по графику, то есть у него есть план чтения Библии. Кто-то читает по порядку. Друзья, в чтении Библии самое важное, чтобы она была последовательна и постоянна. То есть чтение Библии самое важное, чтобы это делалось каждый день. Каждый день. И это чтобы было последовательно. То есть не наугад сегодня открыл этот текст, а завтра другой текст, а последовательно. Я всегда рекомендую делать так, чтобы... Кто читает Библию не по графику, не по плану, а по порядку читать Библию, то есть как бы по кругу так читать Библию, то чтобы читать Библию не по одному кругу с Ветхого и до Нового Завета, а по двум кругам. Ветхий Завет отдельно, а Новый Завет отдельно. Потому что если читать последовательно, то получается, что долгое время, может быть несколько месяцев, христианин не читает Новый Завет. Он пока дочитает от Бытия до Малахии, да? Вот, это несколько месяцев пройдет, а Новый Завет не читает, а жизнь... Она для нас сосредоточена в Новом Завете. Поэтому Новый Завет надо читать каждый день. Я предлагаю читать по двум кругам. Можно и три, да? Можно псал, да. Есть вот метод Билла Готтарда, его называют. Этот метод такой. Вот нас некоторые братья читают и очень нравится им. То есть, например, сегодня число. Какое сегодня число? 14. Значит, читается 14-й псалом. Потом плюс 30. 44-й псалом. Потом плюс 30. Это какой будет? Я уже не могу считать дальше. Друзья, ну в общем и так далее. Несколько псалмов читается плюс 30, и потом читается 14-я книга притч. Получается, за месяц человек прочитывает все псалмы, и за месяц прочитывает все притчи. У нас некоторые братья так делают, но это кроме того, чтобы еще и последовательно читать Библию. Получается, как бы третий круг псалмы, и книга псалтырь, и книга притч ежемесячно прочитывается. Очень хорошо. Да. Утром или вечером? Друзья, конечно, утром оно, может быть, кто-то скажет, что для кого-то по-разному, да, но вот я тоже такой, знаете, вот как я, есть такой жаворонок, а есть сова, да, вот я вот сова и сов, то есть вот, и говорят, что если сову разбудить пораньше, он жаворонком все равно не станет, он станет невыспавшейся совой. Друзья, но я все равно замечал, что утром читать намного легче. Вот у нас один брат есть, он... Утром, вечером не мог читать, потому что он приходил, поздно с работы приходит и спать сразу хочется, и глаза закрываются. А утром тоже не мог читать, потому что глаза тоже закрываются. И вот он так боролся, говорит, вот я беру Библию, засыпаю, беру, что мне делать? И вот мучился, долгое время, а потом решил, знаете, какой решил? Вот тут он выползает с постели и в душ, в холодный. Вот пробудился и говорит, такая свежесть, говорит, и Библию, говорит, читаю. Час, говорит, отлично читаю. То есть он нашел, что ему надо обязательно вот охладиться. И вот мы с ним в одной поездке были, а там как-то в поездке неудобно, утром душ нас поселили в гостевом домике на улице. Сейчас вот в Краснодаре было тепло, было совсем, и вот мы в гостевом домике на улице спали. Вот. И он утром просыпается, спать хочется, от Библии читать. И он пошел на улицу, и там катка с водой, и он туда голову такой проснулся и читать Библию. То есть вот мне еще понравилось, что вот такой у него такой план был, читать Библию обязательно. И он читает ежедневно и хорошо читает. Друзья, вот у меня какая практика тоже, когда вот я дома нахожусь, вот я стараюсь так делать. Как бы есть два времени для чтения Священного Писания. Первое время – это просто чтение. Второе время – это для изучения. Вот как бы два разных времени. Когда я просто читаю Священное Писание, я просто читаю, особо даже не останавливаю. То есть мысль какая-то возникла, у меня есть ручка, тетрадочка, я записал эту мысль и дальше пошел. Я эту мысль не изучаю. Бывает, вот мысль понравилась, и вот ты за нее зацепился, начинаешь изучать. Я обычно так не делаю. А уже потом вечером, когда перед сном, беру те тексты, которые вот мне понравились раньше или в этот день, и какой-то текст из них начинаю изучать. И вот у меня есть какая-то такая тетрадочка, там много мыслей, которые еще не изучены, они там лежат. Когда еще до них время дойдет, неизвестно. А потом бывает, например, какую-то тему надо сказать, и ты эти мысли посмотрел, они у тебя же готовы. Или просто для изучения какой-то мысли. То есть вот как бы два. Изучать и читать. Вот как бы два таких... лучше утром. Хотя если кто-то вечером там или по сменам работает, по-другому как-то. Друзья, лучше смотрите сами. Но, конечно, главное, чтобы это было Вот очень важно, чтобы это было систематически. Это очень важно. Вот знаете, вот человек... ну вот, например, недавно. Ну, у меня такая сидячая образ жизни. Я вот ездил везде. И потом еще работа у меня такая сидячая, как бы в офисе. И вот один брат ко мне приходит вечером и говорит: ты знаешь, Денис, вот я за твое здоровье переживаю, у тебя давление бывает. Вот ты там, начал мне говорить всякие такие вещи пугающие. Все, говорит, давай, я за твое здоровье возьмусь. Я говорю: а как? Завтра с утра мы с тобой будем бегать. Я говорю: ну давай, давай. Ну, а я человек послушный тоже. Не очень хочет, но так надо, значит, раз говорят братья. И вот он за мной заходит, говорит: давай. А он говорит, во сколько? Я говорю: ну, если бегать, то пораньше. Часть, говорю, в 7. Он говорит: почему? Я говорю: ну темно. Он говорит: так темно же, ничего не видно. Я говорю: хорошо, вот нас не видно будет, и что, бегать мы с тобой будем. И, короче, он меня забрал в 7 часов, и мы с ним побежали. Пробежали 3 километра. Там, говорит, надо еще поприседать. Мы поприседали, и потом я на неделю слег. Все, у меня ничего не работает, мышцы не шевелятся. Я кое-как доходил до машины, потом сел в машину. То есть все болит, вот все болит. Ну и, конечно, вы понимаете, физическая нагрузка, она может, вот если резко дать физическую нагрузку, то можно испортить, так же, да? Вот то же самое, иногда человек думает: вот я сегодня главу не прочитаю, или две главы, и завтра не прочитаю, а вот в неделю, вот в субботу я сразу там все прочитаю. Друзья, вот это неправильно. И то же самое учить стихи наизусть. Не надо их учить сразу 100 стихов. Выучи в день один стих, или в неделю два стиха. Друзья, если мы в неделю, вот смотрите, если бы мы в неделю изучали всего два стиха, в неделю. Мы за год бы сколько стихов изучили? А? 104 стиха за год. А за 10 лет сколько бы изучили? 1400, понимаете? Да, там 1000 сколько там? 40. 1040. Это же очень много. А мы пытаемся вот свой мозг перегрузить, сразу главу выучить за 2 дня, и у нас потом как вот мышцы болят. То есть даже смотреть не хочешь на этот текст. Друзья, вот очень большое дело в нашей жизни делает последовательность. Понемножку, но каждый день. Это очень важно. Очень важно. Еще один пример я приведу, когда мы сейчас будем про Новозаветное послание говорить, про одного брата, тоже про чтение. Если вдруг не приведу, напомните. Это очень важно. Еще один вопрос. Вот в Деянии апостолов написано, что уверовали все, кто был предуставлен к вечной жизни. Помните такой текст? И этот текст иногда смущает. То есть уверовали те, кто предуставлен, а те, кто не предуставлен, не уверовали. Получается, значит, одни предуставлены, а другие не предуставлены. Как это понять? Друзья, это слово «предуставлен» означает «подготовлен». Вот кто подготовлен к вечной жизни, тот и уверовал. Вот пришло на наше собрание, например, 10 неверующих людей. Мы сказали: кто хочет покаяться, покаяться. И выходит одна женщина и кается. А 9 не каются. И потом спрашивают: а почему вы покаялись? Она говорит: вы знаете, Бог со мной давно работает. У меня сердце обличает. И так вот Бог с ней трудился. И вот уже последняя капля. Вот сказали слово, и она покаялась. А остальные девять как бы до этого состояния еще не дошли. Они дойдут до него через год или через два. Они еще не предуставлены, еще не подготовлены. Их надо еще подготовить. В этом слове нету вот этой кальвинистической нотки, что как бы остальным и закрыта дорога. На данный момент не были подготовлены. Пройдет время, будут подготовлены, покаются и будут верующие. То есть предуставленный – это значит подготовленный, но подготовленный – это не означает, что вот только сейчас. Он может быть подготовлен и чуть позже. И чуть позже. Тут еще некоторые вопросы, я попозже на них отвечу. Итак, друзья, мы сегодня с вами переходим к такой теме, очень важной теме, которая называется «Новозаветние послания». Друзья, почему эта тема очень важная? Потому что мы с вами, как христиане, как верующие Нового Завета, основную свою пищу духовную или даже основную практику нашей жизни, наших церквей, мы черпаем именно от источных посланий. Евангелие – это учение и жизнь Иисуса Христа. Деяние – это история распространения Евангелия в первое время. А послание – это истолкование учения Христа касательно нашей с вами практики. Если бы не было посланий, друзья, мы бы с вами множество вопросов не знали, как решать. В послании описываются самые типичные, обычные такие, типовые, точнее, обычные проблемы какие-то, самые простые истины такие, которые встречаются в практике жизни. И, конечно, послание для нас очень важно. Если посмотреть проповеди братьев, которые проповедуются в наших церквах, в основном они основаны на посланиях, потому что это, ну, ближе всего к нам. Друзья, новозаветние послания. Вот мы уже с вами одно такое слово с детьми изучили, сложное слово, которое уникальное слово, да, изучили такое слово? Что оно означает? Не похоже на других. А теперь еще одно слово изучим. Оно сложно не только для детей, но я думаю, что и для взрослых оно будет сложное. Такое слово неожиданное. Оно называется оказиционный. Ну или, как там даже правильно сказать, оказиональный, давайте лучше напишем, оказиональный. Это я специально, чтобы вы немножко пробудились, такое слово придумал, хотя оно не очень важное. Но не придумал, в смысле, а ввел его в это, оно не придумал. Вот это, на какое слово это слово оказиональный, на какое слово похоже?
Оказия.
Оказия, а что такое оказия? Да, вот иногда путают, говорят, оказия это какое-то, иногда слово оказия путают со словом, ну, происшествие. Ой, такая оказия случилась, вот, например, там что-то разлил. Вот такая оказия. Друзья, оказия – это попутный. То есть, отправил с оказией, да? Отправил, то есть, оказия – это что-то, имеющее определенную цель, и вот туда направляется что-то. И вот это слово «оказиональное», оно похоже на слово «оказия». Ну, а что оно, почему к посланиям, друзья, мы его применяем? Потому что, но вот эта важная мысль, которую надо записать, только первую, пока, вторую пока не пишите, только первую. Новозаветные послания имеют оказиональную природу, то есть они написаны по определенному поводу. То есть оказиональный – это означает написанный или имеющий определенный повод, определенную причину. Оказиональный – значит имеющий причину. Новозаветные послания, они имеют оказиональную природу, то есть написаны по определенному поводу. Друзья, раньше много писали письма, да? А сейчас пишут письма? Вот у меня один друг, брат верующий в церкви, он уходил в армию. Мы его провожали. Тогда еще, ну это было, когда альтернативная служба еще так сильно не распознана была. Мы его провожали, его Илья зовут. Я говорю, Илья, я сегодня же начну писать тебе письмо. Но я и выполнил свое обещание, я начал писать письмо в тот же день, как он его, когда ушел в армию. Но он уже вернулся с армии, и уже прошло время, он женился, а письмо так и не дописано. Друзья, то есть начать писать письмо – это одно, закончить – это другое. Друзья, вот послание – это в переводе, ну как бы на наш обычный язык, это письмо. Это обычное письмо. Друзья, мы можем представить себе, что вот ваш пресвитер Александр Сергеевич как-то приходит домой, ой, в церковь, и говорит, братья и сестры, к нам пришло письмо от апостола Петра, например, ну, если бы вы жили в то время. Вы бы читали, вон их собрание зачитали, положили бы потом стол и дальше жили. Потом письмо пришло от другого апостола. Друзья, послание – это просто обычное письмо. Это сейчас мы его имеем в книге Священного Писания. Для нас это как бы отдельная книга, оно имеет название, там стихи, главы. Друзья, ну раньше так не было. Апостол Павел не писал глава первая, стих первый. Он же так не писал, да? Он писал просто обычное письмо дорогим братьям от Павла и так далее. Друзья, и это письмо всегда было написано не просто так. Всегда письмо имеет определенную причину написания. То есть апостол Павел или Петр или Иоанн, они не просто так соскучились и решили написать. У них был повод, зачем писать. И это очень важно знать, друзья, потому что зная причину или повод написания, нам намного легче понять правильный смысл послания. Это очень важно. Мы, друзья, с вами немножко поговорим о том, какие были поводы у разных посланий чуть-чуть позже сегодня. Но сначала запомните, что послания имеют определенную причину написания. От чего это, вернее, что от этого зависит? Ну вот Михаил Иванович Хорев рассказывал такой случай. Может быть, вы эти слышали, проповедь распространялась на диске, эта проповедь часто хорошая такая там мысль. И вот, говорит, в одном общении, там был один, у них было членское собрание, и ему сказали, что в этой церкви есть один проблемный брат, который как бы вроде отлучить его не за что, но его трудно воспринимать, он очень такой проблемный. И даже про него так сказали. Он говорит, братья и сестры, ну как вы к нему относитесь? Они говорят, ну, видно, что как бы людям нечего выразить, и в то же время плохо. И он говорит, ну вот если бы он уехал, какую бы характеристику вы написали? А они ему отвечают, любую бы написали, если, лишь бы уехал. Так вот. Ну, хорошую бы написали характеристику, написали бы и хорошую, лишь бы уехал. Друзья, и вот когда речь шла о том, чтобы какой-то вопрос решить, материальной помощи, вот встает один брат и говорит, я хочу текст прочитать, там, в добродетели проявите рассудительность. Я не помню точно, допустим, этот текст. А он его спрашивает, брат, а что ты хотел сказать этим? Ничего, я просто текст прочитал. Нет, ну ты же какую-то мысль имел в виду. Нет, нет, я просто текст, что нельзя просто текст прочитать. Друзья, мы видим, что это так не бывает. Когда человек что-то говорит, он всегда говорит это для чего-то. Он что-то имеет в виду, что-то хочет этим сказать. Друзья, и одна и та же фраза в различных обстоятельствах, она может означать совершенно разные противоположные вещи. На одну и ту же фразу люди могут обидеться, а на эту же фразу, сказанную с другой целью, люди могут засмеяться. Друзья, вот у меня дети, например, когда с ним играешь, и говоришь, ой, я тебя сейчас так накажу, ну тащи ремень. Но они чувствуют, что это шутка, и веселятся. Хохочут, не знаю как. А иногда, друзья, когда они чувствуют, что ситуация серьезная, я скажу, сейчас я тебя накажу. В рев сразу пускаются. Но тогда-то я их действительно пошлепал, и может быть иногда даже лишнего, и они смеются. А сейчас слово сказал, и они уже плачут. А почему? В чем разница? Они чувствуют, что цели разные. Тогда была игра и шутка, а сейчас серьезно, и папа где-то рассержен на них. Друзья, вот то же самое, почему нам очень важно знать, какая причина написания, чтобы нам важно понять суть написания. Вот послание, друзья, письма, это примерно, некоторые богословы сравнивают с разговором по телефону. Когда мы одного человека слышим, а второго собеседника не слышим. Братья и сестры, можно ли по разговору одного только человека, узнать вообще, о чем разговор идет? Можно узнать или нет? Можно узнать. Друзья, представьте ситуацию. Например, сейчас идет какое-то общение, люди разговаривают, и вдруг звонок. Человек берет трубку, посмотрел и нажал на сброс, выключил, и рядом положил, говорит, а потом отвечу. Это одна такая ситуация. Другая ситуация, звонок, он берет трубку и говорит, привет, привет, я тебе потом перезвоню. Ничего страшного, да, нормально, перезвоню. Потом берет трубку, разговор, говорит, тише, сейчас, мне надо поговорить. Алло, Иван Иванович, здравствуйте. Да, конечно, нет, не занят, ни в коем случае нет. Друзья, другая ситуация, да? Мы же можем определить по тону, по обращению, мы можем определить, с кем разговариваем, мы можем определить, о чем разговаривают, мы можем определить даже мотив, отношение этих людей мы можем даже определить, хотя мы не знаем того разговора. Вот чтение этих посланий, оно примерно так. У тех людей, которым написано послание, у них возникла проблема, которую мы с вами не знаем. У них возникли вопросы, которых мы тоже с вами не знаем. Но мы видим ответы и видим решения. И вот по этим решениям и ответам надо понять, что там произошло. Самый простой пример – послание Коринфянам. Самый простой пример. Он пишет. О том, что вы писали ко мне, то хорошо, если человек не будет жениться. Понятно, о чем речь? То есть они писали, Павел, как там по поводу женитьбы, да? Или говорит, об идоложертвенных яствах мы знаем. То есть был вопрос, да? Или говорит, что до брата нашего Аполлоса, я очень просил его. Тоже понятно, что была просьба прислать Аполлоса, или Аполлоса, как правильно. А теперь он отвечает. Итак, друзья, очень важно понимать, что послание написано по определенному поводу, чтобы нам знать узнать этот повод из послания и уже понять более точный ответ. Второе, друзья, тоже очень-очень важное. Очень важно. Одно послание – это не полный богословский трактат. Одно послание – это не полный богословский трактат. Не полный. Что это означает? Друзья, давайте возьмем такое самое спорное послание, которое есть сейчас в Библии. Но в каком плане спорное, я сейчас объясню. Это послание к римлянам. Почему оно спорное? Потому что, друзья, давайте немножко отвлечемся от послания к римлянам и вспомним послание к Филимону. Кто может сказать, зачем было написано послание к Филимону? Чтобы что? Чтобы принять Анисима. Согласны, да? У него такая цель. Филимон, прими Анисима. Хорошо. А зачем было написано первое послание к Коринфянам? Кто может вспомнить? Примерно, как вы думаете? Ну, там не только разделение, там масса проблем, да? И разделение, и вечери, и блудодеяние в церкви было. Масса всего. Это послание было написано, чтобы решить проблемы в церкви. Согласны? Друзья, а вот для чего написано было послание к римлянам, о котором мы сейчас говорим? Вы знаете, кальвинистические богословы, МакАртур, например, допустим, еще МакАртур младший и некоторые другие там, и даже эта мысль даже проникает иногда в среду наших братьев, и при всем любви и уважении я иногда стараюсь вот в этих всегда вопросах дискутировать, кто так считает. Они предлагают такое мнение, вот особенно МакАртур, он предлагает такое мнение, что послание к римлянам это изложение апостолом Павлом Евангелия. То есть, как бы он объяснил, как он понимает Евангелие. Спасение, оправдание, очищение, полностью Евангелие. Друзья, вот это неправильная мысль. Знаете почему? Потому что, друзья, основываясь на том, я прошу вот сосредоточиться и понять эту мысль, если вы поймете, вам много станет ясно. Основываясь на том, что послание к римлянам – это полное Евангелие, мы тогда все с вами должны стать кальвинистами. Потому что в этом послании нет места добрым делам, в этом послании нет места погибели и так далее. Друзья, когда Лютер, он отошел от католической церкви, и когда Лютер понял, что по посланию к римлянам, именно по посланию к римлянам он понял, что правильно верой жив будет, и настолько ему это сильно понравилось, он стал это проповедовать, он отринул все добрые дела в сторону и только веру вот утвердил, то когда он переводил это Евангелие на немецкий язык, и он столкнулся с посланием Иакова, в котором написано «дела нужны нам», да? Знаете, как он это послание назвал Иакова? Лютер написал, что Иакова – это соломенное послание, которое случайно попало в Библию, и читать христианам его не надо. Вот, друзья, вот так Лютер, и бедные лютеране сейчас не знают, куда с этими словами деться, потому что вот так они были сказаны. Друзья, то есть у человека он одну часть истины принял из послания к римлянам, и вторая часть истины, она уже в него не помещалась. Друзья, если мы принимаем, что послание к римлянам – это полнота Евангелия, а куда мы денем послание Иакова? Никуда. Друзья, послание к римлянам – это тоже послание, написанное по определенному поводу. Вот представьте себе проповедник. Вот вышел за кафедру проповедник и говорит мысль, братья и сестры, Бог есть любовь. Ну и сказал проповедь, что Бог есть любовь. И я сказал аминь и сел. Как вы думаете, он еретик или нет? А? Ну откуда вы знаете? Хорошо, другой пример. Значит, приехали, ну я тоже присутствовал при этом, получилось так, что присутствовал, со старшими братьями мы приехали в одну местность, там необходимо было, к сожалению, к огромному, снять пресвитера со служения пресвитерского. Почему? Он начал в церкви проводить еретическое учение. Друзья, а как оно выяснилось, что это еретическое учение? У него абсолютно все проповеди за последние 25 лет были на одну и ту же тему. Все время на одну и ту же тему. Все время. Хотя разные тексты, разное начало, а потом все будет к этой теме. Сам того не замечает. И вот братья ему спрашивают, брат, ну вот у тебя вот эта мысль. Он говорит, да, это мысль. Но ты же все время об этом проповедуешь. Он говорит, нет, я все время о разном проповедую. А этот брат, он все время свои проповеди записывал. Он говорит, ну достань свои конспекты. Достали, посмотрели конспекты за много-много лет и увидели, что все время одна и та же тема. Друзья, то есть что такое еретическое учение? Ну, у него прям такое было конкретное вот такое, это, здесь не то, что придирка, прям конкретное такое уклонение. Друзья, вот если человек одну проповедь сказал, что Бог есть любовь, прекрасная проповедь. Но если он сказал 100 проповедей, что Бог есть любовь, и ни разу не сказал, что Бог есть огонь поедающий, уже ситуация по-другому смотрится, согласны, да? Ведь проповедник должен открывать всю волю Божию. Он должен открывать, что Бог милосердный, и должен открывать, что Бог строгий. Если он церковь научит, что Бог милосердный, но не откроет, что Бог строгий, это неправильно будет. Друзья, вот то же самое и послание апостолов. Вот в послании, например, к филиппийцам надо было вот эту тему открыть. Но это не означает, что только эта тема и была у апостола Павла. А в послании к колоссянам он другую тему открывал. Еще один пример, друзья, чтобы вы эту мысль поняли более сильно. Подходит ко мне сестра, реальный случай, и говорит, брат, ты знаешь, я что-то такая, вот у меня такое уныние. Я не думаю вообще, может быть, я не спасена. Вот Господь придет, а меня не возьмет с собою. Я что-то не верю вообще в то, что вот Бог меня милует. Что-то как-то у меня уныние такое на сердце. Я говорю, сестра, ну может у вас какой-то грех? Нет, греха нету, живу и хорошо, все. Но может тут? Нет, все нормально. Я понял, что это искушение. Что я должен ей сказать этой сестре? Написано, утешайте малодушных, да? Я говорю, сестра, да ты не, вы не переживайте, все хорошо. Ой, а ты знаешь, я вот вчера вот подумала плохо вот об этом человеке. Наверное, Бог меня не простит. Да простит вас Бог, не переживайте, все нормально. Вы так уж, ну, Бог не такой, вот как вы представляете. Он намного милостивый. В общем, я говорю о том, что милость Божия, милость Божия, милость Божия. Правильно, да? Проходит совсем чуть-чуть времени, проходит ко мне другая сестра. И говорит, ты знаешь, Денис, я вот что думаю? Ну, то, что я спасена, это точно. Я этот человек хороший, нормальный, все у меня нормально, ну, я немножко утрирую, все у меня замечательно. Вот, я к тебе по другому вопросу пришла. Я говорю, стоп. А с чего ты взял, что вы человек хороший? И что это вы спасены вдруг решили? А вот тут у вас, а тут. Друзья, смотрите, человеку гордому надо немножко его... Если видишь, что ты город, сказать, что тебе, смотри, бойся, чтобы это не упасть. Апостол Павел так пишет, кто стоит, тот что? Да, он не говорит, а кто стоит? Ну и радуйтесь, что стоите. Он говорит, берегись. А кто хромлющий, тот надо его подставить. Друзья, вот посмотрите, в зависимости от причины зависит то, что ты говоришь. Вот к римлянам необходимо было написать вот такое послание о вере. Но это не означает, что только... О вере надо говорить. А вот Иаков посчитал нужным о делах говорить. Друзья, и только совмещение вот этих двух истин дает нам правильное понимание. Только нельзя одно какое-то послание взять и сказать, вот это послание, оно самое важное. Друзья, соединение всех посланий вместе дает нам крепкий фундамент Евангелия, евангельское учение. Если мы выделим какое-то одно послание, вот, например, знаете, какая глава или какая страничка у пятидесятника затертая до дыр? Знаете, какая, да? 14 глава, послание к Коринфянам. Она у них прям такая тоненькая. Они ее читают бесконечно и много раз, потому что там написано, кто говорит языками, не запрещайте говорить языками, и тут подчеркнуто по много раз, потому что вот это им дорого, их так сердцу близко. А другие стихи, а другие тексты? Друзья, мы должны понимать, что у нас все должно быть равномерно. И, ну и так далее, в общем. Друзья, идем дальше, да? Вы поняли, оккасионное послание, это послание написано по определенному поводу. Одно послание, это не полный богословский трактат. Это означает, что на одном послании мы не можем строить полноту учения. Мы должны взять в пример все послания, которые есть в Священном Писании. Взять их в основание. Друзья, как читать послания? Тоже пока не переписывайте все вместе. Как читать послания? У меня есть очень хороший друг, брат из Белоруссии. Мы с ним очень часто общаемся. Ну, почти, можно сказать, ежедневно общаемся, потому что у нас много совместных различных таких интересов. Кстати, он написал гимн «Держись Христа, держись как только можешь». Может, слышали такой гимн? Вот, хороший гимн такой. Брат тоже служитель церкви. И мы с ним как-то решили изучать послание к римлянам. Ну, решили изучить его. И так вот понять, о чем оно, цель написания, все решили изучить. И договорились так, что прежде чем мы начнем о нем рассуждать, об этом послании, мы его прочитаем 30 раз, не меньше. Ну, примерно за месяц. То есть месяц у нас на то, чтобы 30 раз прочитать послание к римлянам. Кстати, я засек, у меня, чтобы прочитать послание к римлянам плюс послание к галатам, уходит 1 час. Не так много. То есть можно за месяц легко прочитать послание к римлянам и галатам 30 раз. И вот буквально перед отъездом в Мурманск я с ним общаюсь. И он говорит, ты знаешь, меня эта тема так увлекла. Я, говорит, в этом месяце дочитал послание к римлянам 100-й раз. 100-й раз. Причем, говорит, 100 раз прочитал на русском языке, 30 раз на английском и 15 раз на немецком. То есть он 3 языка знает. Ну, русский еще и белорусский. Друзья, вот как вы считаете, этот человек... Ну, неплохо разбирается в послании к римлянам или не очень хорошо? Да, очень хорошо, очень хорошо. Я здесь не написал первый пункт, но я вам отмечу его, друзья. Когда мы читаем послание, очень правильно и хорошо прочитать его целиком за 1 раз. Это много времени не займет. Даже большие послания, как послание римлянам или коринфянам, они много времени не занимают, надо прочитать его целиком. Зачем? Причем очень важно не обращать внимания на мелкие детали. Вот первый раз прочитать, ну так не сказать бегло, но подряд все, не останавливаясь на мелких деталях. Целиком прочитать. Зачем? Чтобы увидеть как бы с высоты птичьего полета это послание. Чтобы оно для нас стало понятным, чтобы немножко мы в нем ориентировались, где что и что зачем. Это примерно то же самое, как если мы с вами город увидим с высоты, с карты, то потом нам намного легче ориентироваться, если мы уже смотрим по улочкам. В русском языке есть такая пословица хорошая. Говорят так: «За деревьями не увидел леса». Знаете пословицу такую? «За деревьями не увидел леса». Вот дерево, и вот дерево, и вот дерево. А какой лес целиком? Вот у нас в церквах такое слово есть — «разбор священного писания». У вас есть разбор дома? Ой, в церкви. Вот это очень хорошо, но само слово такое, знаете, разбор. Вот разобрали на части, как бы, а потом и собрать не можем как, да, не знаем. К нам приехал один брат и говорит, ну, мы рассуждали с ним, он говорит: «Ты знаешь, у нас в церкви уже мы второй год, а мы, говорит, 2 года подряд изучали послание Коринфянам». Я говорю: «Ничего себе, 2 года изучали. Да вы, наверное, наизусть его выучили за 2 года-то». И потом я задаю ему вопрос: «Скажи, а о чем послание Коринфянам-то?» Он говорит: «В смысле о чем?» Я говорю: «Ну вы изучали 2 года послание Коринфянам, ну о чем же оно?» Он говорит: «Ну это мы не изучали». Я говорю: «А что же вы изучали?» Друзья, вот как часто проходит разбор? Как часто? Вот так вот. Прочитали один стих, да? Например: «Павел, волю Божию, раб Иисуса Христа». Или: «Павел, волю, да, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Братья и сестры, Павел. Кто такой Павел? Посмотрим все про Павла. Волю Божию. Давайте про волю Божию поговорим. Хотя воля Божия была такая, и вот такая, и вот такая воля Божия бывает. Ага, призванные. Друзья, и про призванные. То есть мы рассуждаем не о послании к римлянам, или коринфянам, или галатам, а мы рассуждаем о словах, входящих в послание к римлянам, коринфянам и галатам. А так как во всех посланиях абсолютно одинаковые слова встречаются, то мы, получается, в каждом послании рассуждаем об одном и том же. Потому что там встретилась любовь, о любви поговорили, и в Галатам встретилась любовь. А в каком контексте оно встретилось? Зачем написано послание Галатам? Друзья, ну примерно так. Вот здесь такая записка пришла. В послании, в письме апостол Павел написал 16 глав сразу. Короткие послания, понятно, а длинные? Неужели бывают длинные письма? Друзья, вы не поверите, какие длинные письма бывают? Моя бабушка, знаете, какие письма писала длинные? Павел там даже... Вот. Письма бывают очень разные. Письма бывают очень длинные. Друзья, и вот вопрос. Вот пришло длинное-длинное письмо. Ну, или, например, недавно к нам пришло письмо. Моя жена его прочитала. Я говорю: «Кто пишет?» Она говорит: вот эта сестра». И я спрашиваю: «И что пишет?» Как вы думаете, она мне будет подробно отвечать? Она скажет: «Да хочет в гости приехать. Там письмо на 2 страницах. А цель? Хочет в гости приехать». Или приходит еще одно письмо. Я говорю: «Что пишут?» «Да ничего не пишут». Я слышу: «Пустые страницы, что ли?» Говорит: «Да нет, ничего не написано просто». То есть вот два листа, а мысли там, ну, искали, не нашли. Это просто какое-то просто письмо, ну, обычное письмо. Друзья, вот послание к римлянам, 16 глав. И что пишут? Мы сможем ответить? Друзья, вот я говорю, что у нас такой разбор, такой детальный. Мы взяли одну детальку, поизучали, вторую детальку, третью. А вот общую картину-то мы с вами не увидели. О чем же послание к римлянам? Зачем оно написано в принципе-то? Что хотел Павел-то в 2 словах? И вот если мы сможем прочитать с вами послание целиком, может быть, несколько раз, не останавливаясь внимания на деталях, а увидеть смысл и суть, это, конечно, большое дело нам сделает. Очень большое. Я вам прям советую такой эксперимент дома провести, чтобы нам с вами... прочитать какое-то послание целиком. Например, послание к филиппийцам. Оно коротенькое. Вот давайте мы до завтрашнего дня целиком прочитаем послание к филиппийцам. Оно там всего там 4 главы у него. Ну, я не знаю, но, может быть, 10 минут у вас уйдет на это. Друзья, еще. Иногда меня спрашивают, откуда черпать информацию историческую? Из справочников, и еще откуда-то. Есть такое правило очень хорошее. Всю информацию в начале мы должны черпать только из Библии. Когда мы уже из Библии все вычерпали, что там только можно вычерпать, мы можем взять справочник. Давайте, например, порассуждаем вот такую тему, братья и сестры. Вот как вот, вот послание к филиппийцам. Мы же помним послание к филиппийцам примерно, да? Помним. Много читали? Как вы считаете, филиппская церковь, она была большая или маленькая? Филиппская церковь была... Вот написано, братья и сестры, написано ли в послании к филиппийцам, какая была церковь, большая или маленькая? Написано? А откуда мы знаем? Да, друзья, написано. Церкви, как там начало? С епископами и деканами, да? Друзья, это большая церковь или маленькая? Там не просто один пресвитер. Там епископы и диаконы. Это большая церковь. На первый взгляд, можно сказать, в послании к филиппийцам не написана какая-то церковь. Но, друзья, если внимательно читать, мы с вами увидим столько сведений про послание про церковь филиппийцам. Мы узнаем, что она большая. Мы узнаем ее состав этнический. Мы много что про нее узнаем. Например, Филимон. Послание к Филимону, друзья. Очень тоже коротко. Кто такой Филимон? Вот в какой церкви, членом церкви был Филимон? Кто знает? Вот Филимон же где-то принадлежал какой-то членом церкви, это был, да? А какой церкви принадлежал Филимон? К Мурманску там, или к Ейску, или к Иерусалиму? Вот какой церкви принадлежал Филимон? А? К Вселенской, да? Как один брат пришел, вернее, один человек пришел на собрание, хочу проповедовать. А ты какой церкви? Я говорю, Вселенская. Ну, говорит, иди там и проповедуй. Говорит. Домашней церкви. Не совсем, друзья. Вы знаете, в послании к Филимону вы не найдете ответ на этот вопрос. Но вы этот вопрос найдете в послании к Колоссянам. Колоссянам. Где написано, что Архип, вот, и Анисим, написано про Анисима. Приветствие от Анисима, который от вас. А Анисим был из дома Филимона. И мы, следовательно, делаем вывод, что Филимон был членом именно Колосской церкви, потому что в его доме был Анисим, который был членом Колосской церкви. Друзья, вот я вам скажу, что очень много нюансов, огромное количество тонкостей мы сможем вами, с вами определить, когда мы читаем послание. Очень много. Вопрос еще такой. Как вы считаете, сколько посланий было написано к Коринфской церкви? Ну, минимум 2, да? Минимум. А откуда мы знаем, что 4? Я говорил. Когда я говорил? Я говорил это, не помню где. Друзья, смотрите, в первом послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам написано: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». В каком послании он писал? Ну, вот оно же первое послание. А он говорит, я писал вам послание. Значит, до первого послания, да, было первое послание. То есть, первое послание до первого послания. Назовем его нулевое послание. Друзья, и также, сравнивая другие тексты Священного Писания, мы сможем с вами определить, что было еще одно послание, которое было написано между вторым и третьим. Во втором послании Коринфян написано, я писал вам со многими слезами от стесненного сердца. Друзья, первое послание Коринфянам похоже, написанное со многими слезами от стесненного сердца. Такое строгое, конкретное, четкое, без всяких слез, без всяких сентиментов, да? Без всяких таких, оно конкретное, никакого стесненного сердца там даже не видно. А он говорит, я писал вам, а потом пишет, я писал вам не ради огорченного и не ради огорчителя, да? А что за огорченный и что за огорчитель? Мы в первом послании к Коринфянам вообще такого не находим. Ни огорченного, ни огорчителя. Значит, друзья, было еще одно послание, которое до нас не дошло. А? Что нам это дает? Вот смотрите, это очень важную мысль дает. Я вам расскажу. В одной церкви один молодой человек согрешил грехом, впал в блуд. А молодой человек неплохой, такой хороший, ну так получилось. Ну, кстати, мы говорим о том, что так не могло просто получиться, это у него и мысли были поражены, и все такое, но сам факт. И вот он в церкви встает, кается, все плачут, жалко молодого человека. И его отлучили от церкви, по-другому невозможно. А через месяц или через два вопрос о его принятии обратно встает. Ну и кто-то говорит, братья и сестры, ну понятно, хоть не 15 лет, как в древности, но уж не месяц же должен быть пройти после такого греха-то. А один брат стоит и говорит, ну как, написано в Библии, в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, что такого человека надо принять обратно, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. А вы знаете, сколько времени прошло между первым посланием к Коринфянам и вторым? Знаете, сколько времени прошло? Прошло всего там, ну, около месяца всего. И вот его отлучили, а там грех какой был? Да там такой грех был, что даже у язычников такого греха не было. А через месяц он уже пишет, его надо принять обратно. И чтобы он не сильно печалился, смотрите, чтобы он не очень расстроился. Не, ну а что за причин-то Заныша? Не, ну по факту, по историческому, мы знаем, что через месяц... Вот смотрите, Николай, смотрите, ситуация. Вот церковь в Коринфе, там грех такой, что даже у язычников такого греха нету. И Павел говорит, этого человека предать сатане во изнеможение плоти. А через месяц, ну пусть через не месяц, через полгода, он ему говорит, он его предавал сатане во изнеможение плоти, да, чтобы дух спасен был, а через буквально коротенькое время он говорит, этого человека вы примите, чтобы он не сильно расстраивался. И на основании этого, ну церковь была не очень большой, там что-то не сориентировались, и они его принимающие на церкви, там пресвитер дают добро буквально через месяц. Друзья, большинство, огромное количество, ну подавляющее количество богословов и толкователей, они говорят, что в послании к Коринфянам вот этот человек, который Павел пишет принять его, это совсем не тот человек, которого отлучали в первом послании к Коринфянам. Это вообще два разных человека. Мэтью Генри. А, что про этого человека, да? О, к сожалению, тогда не знал. Но огромное количество толкователей, я могу десятки привести, где пишут, что это разные люди. И по логике, друзья, по логике, посмотрите, отношение к первому человеку, отношение ко второму человеку, оно совсем разное. Этого человека предавали сатане во изнеможение плоти. Это, если смотреть историю церкви, это означает, что они молились так примерно. Кстати, вот кому интересно, что такое предать сатане, вот ответ. Это примерно так. Они говорили, Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты убрал всю защиту с него, чтобы он мог болеть или даже умер, чтобы Ты обрушил, как бы дал сатане, вот как Иов, чтобы все, что сатана хочет с ним делать, чтобы он все делал, только душу, чтобы Ты его спас. Чтобы в этих, друзья, и такой человек, по свидетельству историков, когда над ним церковь так помолилась, и когда Бог свою руку убирал, такой человек страшными болезнями болел. Такой человек мог умереть буквально через какое-то время. Но в этих страданиях страшных он каялся, и его душа спасалась. Вот это что значит предать сатане. Это было очень редкое явление. Только для особых богохульников. И тут вот этого человека, которого предали сатане, говорит, ну, чтобы он не расстраивался сильно, вы его обратно примите. Это вот не помещается. Вторая мысль. Когда это второй человек, то есть вот которого обратно принять, апостол Павел говорит, он обидел меня. Но первый человек, который блудодеяние совершил, он Павла никаким образом не обижал. То есть, если восстанавливать, вот мы на курсах в Москве, там Иван Петрович эту тему проводил, когда плед. Вот когда мы восстанавливали последовательность всех событий, которые произошли, то мы увидели, что между... первым посланием к Коринфянам и вторым посланием к Коринфянам. Апостол Павел пришел в Коринф, и коринфяне его под предводительством вот этого человека, они его не приняли и выгнали. Он ушел в Македонию и написал там письмо, которое послал вместе с возлюбленным братом моим Титом, послал его в Коринф. И договорились, что они с Титом встретятся в Троаде. Когда они пошли в Троаду, то Павел пишет, «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». Помните такое, да, слова? То есть Тит в Троаду не успел. И тогда Павел возвращается в Македонию опять, встречается там с Титом, и Тит говорит, что коринфяне, они покаялись. И вот тогда уже вот этот вот главарь, который был как бы за правилом вот этой партии аполлосов, который был против Павла настроен, он тоже покаялся, ну, в смысле, да, раскаялся, и Павел ему пишет в церкви, чтобы вы его приняли, чтобы он не был расстроен. А когда мы читаем два послания подряд, нам кажется, что это один и тот же человек. И почему для нас это важно? Потому что мы можем сделать неправильный вывод. Друзья, даже если кто-то из нас не согласен, что это были разные люди, а думает, что это один человек, уже понимание того, что есть другое мнение, сохранит нас от того, чтобы нам в церкви с грехом блудодеяния относиться так легко, как, ну, как можно было бы сделать, если бы это был один человек. Немножко запутанно, но надеюсь, понятно, да? Понятно. Потом, например, еще один момент. Апостол Павел, вернее, Лука пишет в Деяния апостолов. Когда мы дошли до какого-то города, я сейчас забыл, то Павел приказал нам плыть туда-то, а сам отправился пешком. Вот эта фраза, почему Павел приказал, она становится понятна только, когда мы понимаем, что апостол Павел, ну, там длинная история, не буду объяснять. Короче, по карте там, хотя немножко объясню, ладно.
Может, там будет интересно, друзья. Там вот такая ситуация. Я сейчас как-то точно не помню, но мы с такая, что...
Он в Хефисе пошел пешком.
Нет. Нет. Прибыв... Прибыв... Ну, найдите, можно найти. В общем, короче, там вот какое-то место такая... Ой. Я, знаете, я в школе по рисованию тройки получал. Потому что учитель меня любил и завышал оценки. Вот поэтому тройки. Ну, в общем, короче, вот тут город находится. Вот город. На суше. А потом вот такое, как бы такое ответвление, и другой город вот здесь находится, на суше. И пешком идти очень близко. А по морю плыть далеко. И Павел говорит Луке, вы плывите по морю. А они не соглашаются. Они говорят, Павел, вот пешком 2 минуты, а по морю сколько плыть? И написано, и он нам приказал. В греческом слове написано настоял. То есть заставил плыть по морю. Друзья, почему он заставил их плыть по морю? В чем тут такое вот, ну, как бы сказать, важность такая путешествия по морю, что надо было им заставить плыть по морю? Почему? Почему, Сережа? Вот сейчас услышим. Друзья, оказывается, когда он пришел в Траду, Трада вот где-то здесь. Так, стоп, нет. Здесь Македония. А вот тут Каринф. Когда вот они пришли в Траду, то Павел там не нашел Тита, которого ждал с письмом от Коринфян. И он заставляет их плыть по морю, чтобы выиграть время. Чтобы они плыли, может быть, месяц по морю. Он за это время возвращается в Македонию, встречает там Тита, пишет письмо, отправляет Тита обратно в Коринф и успевает вернуться вот в этот город, а они только туда подплывают. То есть они даже не узнали о проблемах коринфских. Лука ничего про коринфские проблемы вообще не пишет, потому что Павел ему об этом не рассказал. И он выиграл время, чтобы успеть сделать дело и вернуться. Кстати, во многих картах, которые у нас в библейске продаются, вот этого ответвления нет. Но в серьезных изданиях там это ответвление есть. И серьезные, которые вот, очень внимательно всех священных писаний следуют, они конкретно написаны, что он вернулся в Македонию. Там конкретно написано. Встретился с Титом, отправил его в Коринф, потом успел догнать их пешком, а они только поплыли, и написано, что сошлись, но они чуть раньше приплыли, чуть-чуть раньше приплыли. Он пришел, они там его ждали, они пошли дальше. Друзья, то есть вот эти тонкости, они, казалось бы, как говорят, на скорость не влияют, да? То есть ничего не изменится, если мы их и не знаем. Но общее понимание текста становится более ясным. Вы с этим согласны? И, ну, еще и плюс интересно, к тому же. Вот. Поэтому, друзья, вот первый пункт. Извлечь из послания все сведения, ну вот, как бы сказать, об адресате. То есть, кому написано? А, маркер не закрыл. Ну, не может быть один год. Какая разница? Ну, примерно, да. А мы на ситуацию не можем с вами ориентироваться. А как на него ориентироваться, на человека? Понимаете, вот смотрите, вот мы же сейчас вот слушали проповедь, беседу Владимира, что от начала. Вот если в Первоапостольской церкви было такое решение принято, то мы, по крайней мере, должны на него ориентироваться. Потому что мы с вами, друзья, мы не такие духовные, как апостолы. И мы в первую очередь должны узнать, вот в чем, вот, братья, вот знаете, я вам расскажу еще один пример, к сожалению, скажу. Вот решался вопрос в одной церкви второго брака. Ну, членское собрание, решается второй брак, вопрос, разрешить, не разрешить. Ну, я сижу, как бы я был гостем, я вообще не участвовал, сидел молча, просто слушал. И вот решается вопрос. И один брат встает и говорит, я думаю, что надо разрешить. А почему надо разрешить? Ну, потому что, вот, ну, он молодой, ему будет тяжело жить, и так далее, разрешить. Второй брат встает, я думаю, что запретить. А почему запретить? Ну, слишком мало времени прошло перед там разводом. Там, да-да. А ты еще. И, короче, такое мнение. Друзья, высказал примерно 10-15 человек, и ни один из этих 10-15 человек не сказал, а что же говорит Писание-то по этому поводу? То есть никто не сказал, а Библия-то вообще что по этому поводу говорит? У нас, друзья, сейчас и всеми силами в церковь входит гуманитарный подход, то есть подход на личность человека. Вот что зависит от личности человека? Вот еще, кафедра. Тоже рассуждаем в одной церкви. Брат был на замечании, потом его восстановили, пришло какое-то время, и он хочет проповедовать, просит проповедовать. И вот мы с братьями рассуждаем.
можно проповедовать или нельзя проповедовать? Один брат говорит, пусть проповедует. Я говорю, почему? Ну, чтоб не огорчался. Я говорю, так что это за место утешения такое, что ли, кафедра? Друзья, то есть, вот мы забыли о том, что мы церковь, и мы церковь Божья. И Бог здесь устанавливает определенные правила. И мы меньше всего должны ориентироваться на человека. Будет ему хорошо или будет ему плохо? А, я понял, да. Нет, ну я просто, взяв этот повод, рассказал другую мысль тогда. Вот. Но здесь тоже, и смотрите, вот для меня, как пресвитера, да, вот я несколько лет всего рукоположенный, масса вопросов, и мне очень важно, если какой-то вопрос, вот апостол Павел вот так решил, даже по времени, но это, по крайней мере, мне дает хоть какое-то основание вот так же делать. То есть я очень хочу делать так, как делал апостол, потому что я сам точно не знаю, как делать. И поэтому я 100% с вами согласен, Николай, что не так сильно важно месяц или год, не так сильно важно. Важна мудрость Божия в конкретной ситуации. Но знание, чем больше мы знаем о жизни той церкви из Библии, чем больше, вот представьте, например, брат рукоположили в церкви, где 20 членов церкви, и он там, ему больше никаких церквах не был. Или брата рукоположили в церкви, где 300 членов церкви, где глубокая история, где он все уже прошел и изучил, а потом он приехал в маленькую группку. Он же будет более успешным, правильно? Потому что он знает. Так и здесь. Если мы вникнем даже в нюансы, в тонкости, пусть мы не будем делать точно так же, как там написано, но зная опыт, он нас будет хранить от каких-то очень сильных ошибок. И вот в той церкви, которую я приводил, они почему его восстановили, этого брата, через месяц? Потому что они были уверены, что этот тот человек, основываясь на этом священном писании, восстановили. А потом прошло время, его опять отлучили за тот же грех. Потому что он... Не прошло время исцеления, не прошло время. Вот. Поэтому еще раз, братья и сестры, я не хочу тут какое-то законничество развести, но мысль такая, что чем больше мы углубляемся в Священное Писание, чем больше знаем даже, может быть, незначительных фактов, чем больше мы изучаем даже, может быть, какие-то просто мотивы, тем легче, тем больше мы погружаемся в атмосферу новозаветнего времени, и тем больше мы воспринимаем образ жизни новозаветнего времени, и тем больше наши решения сегодняшние похожи на те решения, что принимали апостолы. Вот такая мысль. Поэтому в послании надо как бы погружаться. Вот еще один пример, друзья. Откройте, пожалуйста, послание к филиппийцам, то же самое, которое вы будете читать сегодня. И откройте, пожалуйста, первую главу. И в этой первой главе есть такой стих. Сейчас я его найду. По-моему, там где-то в конце. Ну, не по-моему, а точно в конце где-то. 27 стих. 27 стих 1 главы послания к филиппийцам. Я прочитаю первую часть стиха. «Только живите достойно благовествования Христова». «Только живите достойно благовествования Христова». Друзья, в первой главе в начале филиппийцам очень много сказано о том, что церковь филиппийская много благовествовала. Написано, что они благовествуют с первого дня даже до ныне. Помните, да? Так написано. Хорошая церковь или не очень? Хорошая. Много благовествуют, много трудятся. И апостол Павел им говорит, вот вы много благовествуете и много трудитесь, слава Богу. Только вы должны жить достойно того благовестия, которое вы говорите другим, чтобы ваша жизнь была достойной. Как вы считаете, что такое достойно жить благовестие Христово? В чем достоинство? Вот я достойно живу благовестие Христово, а вы достойно живете благовестие Христово? Что такое жить достойно, а что такое жить недостойно? Вот как вы считаете? Как учил, вот смотрите, мысль такая, чтобы я жил так, как и других, ну как сам учу, так и сам жил, да? Хорошая мысль, друзья? Хорошая. А еще какие мысли? Вот что такое жить достойно благовествования Христова? Смирять и порабощать тело свое, да? Ну что такое недостойно? Вот, братья, вот, ну, я еще раз говорю, вот есть я, есть вы. Вот я тоже благовествую, и вы благовествуете. А вот я достойно живу благовествования Христова? А вы достойно живете? Что такое достойно? Ну а что, ну да, очень хорошо, кстати, да, отлично, чтобы наша жизнь была, чтобы она позволила нам, как бы давала моральное право такое, да, что, да? Хорошо, ну, очень похоже на мысль, чтобы мы делали так, как и учим. Моральное право, хорошо, еще, братья и сестры, какие мысли?
Чтобы наша жизнь приближалась к словам.
Чтобы наша жизнь приближалась к словам, хорошо. А как?
Как Христос.
Как Христос, но мы жили как Христос, хорошо, хорошо, хорошо. Братья и сестры, я вот скоро уеду, и поэтому... Возможно, ну как бы сказать, это, ко мне отношение такое будет более снисходительное. У вас у всех, все, кто вы высказывали, вы все высказали прекраснейшие, замечательные мысли. Но у всех вас была одна ошибка. Знаете, какая? Вот смотрите. Вот я говорю, дорогие мурманчане, живите достойно благовествования Христова. Какой должен быть вопрос с вашей стороны? Денис, что ты имеешь в виду? Да? Потому что по достоинствам я имею это в виду, брат Влад другое имеет в виду, там сестра Тамара третье имеет в виду. У каждого человека свое понимание достоинства. Поэтому нам с вами вполне логично задать вопрос. Павел, а что ты-то имеешь в виду? Друзья, давайте почитаем этот текст теперь дальше. Написано, только живите достойно благовествования Христова, чтобы приду ли я и увижу вас, или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Чуть-чуть пропускаю и первый стих второй главы. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Братья и сестры, что такое жить достойно благовествования Христова? Единодушие. Это жить в единодушии. Друзья, жить в согласии со своей проповедью – это тоже хорошая мысль. Но именно в послании к филиппийцам написано, что жить в достойном благовествовании Христова – это жить в единодушии. Здесь нету речи ни о чем другом, а идет речь только о единодушии. И посмотрите, видимо, филиппийская церковь, она в этом нуждалась. Видимо, не было в этом проблемы. И очень важно понять, что Павел именно к филиппийской церкви пишет именно о единодушии. Кстати, Христос тоже говорит, потому все узнают, что вы мои ученики. Почему? Если будете иметь любовь, тоже единодушие. Братья и сестры, вот как раз вот эту мысль я хочу еще раз подчеркнуть. Чтобы нам, второй момент, да, определить, какая проблема побудила автора написать послание. Какая проблема была у филиппийцев? У них не было единодушия. Это причина, по которой Павел написал послание. И когда мы с вами будем в проповеди, братья или сестры, будут читать Библию, когда мы будем говорить о том, что надо жить достойно благовествования Христова, то наша с вами задача говорить только о единодушии. Потому что только о единодушии писал Павел. Он не писал больше ни о чем. Он писал о единодушии. Таким образом, мы передаем слова апостола. Таким образом, мы передаем Слово Божие, а Слово Божие живо и действенно, как мы с вами учим стих. И оно будет действовать и приносить пользу. Посмотрите, как важно вникать в послание, как важно в него погрузиться. Как важно не просто взять из контекста текст «Живите достойно благовествования Христова» и наполнить его своими мыслями. А важно взять текст и наполнить мыслями автора этого текста. И потом этот текст передать его другим. Еще раз, друзья, прекраснейшие мысли, что надо жить так, как проповедуешь. Отличная мысль. Но она здесь не написана. Поэтому ее можно сказать, но основная текст нашей проповеди или основная нашего назидания текст, это текст, который мы извлекли по контексту. Да, но вы знаете, какая ситуация? Вот смотрите, вот я Денис Амарин, мне 35 лет. Я пришел с мира. В 19 лет уверовал. Ну, верующий, вот там сколько лет, там примерно, да? Все время по-разному считаю. Ну, примерно там 15-16 лет верующий. Рукоположенный там, ну, 3 года. И вот теперь я говорю, братья и сестры, живите достойно благовествования Христова. Откуда я-то знаю, как жить, что такое жить достойно благовествования Христова? Вот мне кажется, что жить достойно благовествования Христова, это, например, вежливым быть. Вот мне так кажется. А мне может показаться, ну, откуда мы знаем, или откуда вы знаете, что вот то, что мне кажется, это правильно. Или, по крайней мере, что это важно. Большая тема, но в Библии, она, вот в Библии, Бог так усмотрел, что это огромная тема, нигде не рассматривается, кроме одного текста, и там не сказано ни о вежливости, ни о соответствии делам, а там сказано только о единстве. Поэтому, когда мы говорим проповедь или кому-то возвещаем, мы-то говорим библейскую мысль. Мы, вот, например, где в Библии написано, что достойно благовествования Христова значит быть вежливым? Где так написано? Нигде не написано. Значит, мы об этом и не говорим. Ну, правильно. Но вот мы же с вами, как, смотрите, братья и сестры, вот эта тонкая мысль, она очень нужная. Если я вижу, что человек невежливый, я ему скажу, тебе надо быть вежливым. Правильно вы говорите, у нас должны быть все качества. Но когда я, это я говорю я, пресвитер церкви, или я, Денис Самарин, или вы. Но когда я толкую Священное Писание, то если в Священном Писании этого не написано, то я этого и не говорю. То есть мы разделяем, вот помните, апостол Павел говорит, это говорит Господь, а не я. А это говорю я, а не Господь. Вот то же самое, друзья, когда я что-то говорю, есть мои мысли, а есть мысли Священного Писания. Вот про достоинство благовествования Христова Священное Писание говорит о том, что мы должны быть в единстве. А еще я вам такую мысль скажу, друзья. Я недавно слышал одну проповедь, а эту тему, о достоинстве благовествования Христова. Говорил один брат, говорил больше часа, часа полтора говорил. У него было 10 пунктов. У него были пункты о том, что надо быть светом, об этом, об этом, об этом, об этом. И я представляю, что в зале сидит апостол Павел и слушает его проповедь. И он думает, апостол Павел, про себя. Прекрасная проповедь, хорошие мысли. Но когда же ты скажешь о том, что я-то имел в виду? А он сказал аминь, и мысль апостола Павла не выразил. А и мысль апостола Павла, она самая важная. Друзья, я скажу, большинство проблем с благовестием, 99 проблем с благовестием во всех церквах, это проблема единства церкви. Люди приходят и уходят, не видя в нас любви, которую Христос сказал. Поэтому, когда мы проповедуем благовестие, вот эта проблема, она самая важная. И о ней мы должны говорить больше всего, о единстве церкви. 100% согласен, но здесь вот какая мысль. Вот опять представь себе, Сергей, что вот есть ограниченный набор главных тем, да? Вот ограниченный набор тем для первостепенной важности. И есть побольше тем второстепенной важности, и есть еще очень много тем третьестепенной важности. Друзья, можно ли говорить о теме второстепенной важности или о третьестепенной важности? Конечно, можно, когда ты много сказал об этих темах. Но проблема-то часто у нас в том, что мы об этом и об этом говорим, а об этом мы как раз и не говорим. Вот в чем проблема. Однажды готовили приехал в одну церковь, Аркадий Михайлович, сказал проповедь. А через некоторое время в этой же церкви сказал эту же проповедь. Ну, бывает так, у проповедников они там не записали себе что-то. А через некоторое время он приехал в эту же церковь и сказал третий раз эту проповедь. И тут нашелся один из не очень смиренных людей, который сказал: Аркадий Михайлович, а сколько раз вы нам будете говорить одну и ту же проповедь? Когда вы скажете нам новую проповедь? А он говорит: ну, исполните эту, скажу новую. Да? Ну вот. Друзья, конечно, Аркадий Михайлович, может быть, просто и умело вышел из положения, чтобы в другой раз его никто так не спрашивал. Но все равно мысль очень правильная. Вот есть основные темы Библии, основные темы посланий. Это о Христе. Это послание к Колоссянам, это о Христе. Послание Ефесянам о церкви. Послание к Филиппийцам об единстве церкви. Послание к Галатам об отпадении, от ереси в закон, да? Послание к Коринфянам, первое послание Коринфянам – это ответы на вопросы, то есть установление порядка в церкви. Второе послание Коринфянам – это отношение между служителем Павлом и церковью. Послание к Иакову – это тема «Как нам жить среди развращенного мира?». Друзья, масса тем. Когда мы эти темы будем изучать, то мы с вами увидим, что на первый взгляд нам показалось, что этих основных тем мало. Потом, когда мы будем изучать, углубляться в послание, вот мы на курсах на наших обширонских, мы изучаем послание. Изучаем уже не первый год. И конца и края пока этому не видно. То есть там такая глубина, такие, горизонт открываются, что когда мы сможем переключить свое внимание вот с этих мелких деталей, с того, чтобы из этих маленьких деталей конструировать свою собственную конструкцию, а постараемся увидеть целиком послание, всю эту проблему и увидеть пути решения этих проблем, какие апостолы предлагают. Друзья, у нас дух будет завораживать от красоты и величия, и масса пользы мы будем приобретать от чтения Священного Писания, от чтения послания. Поэтому, друзья, извлечь из послания все сведения. Второе, определить, какая проблема побудила автора. И третье, определить, каким образом автор послания решает эту проблему. Вот три вот этих вот... правила, что ли, которые помогут нам понять послание. Извлечь из послания все сведения, определить, какая проблема побудила автора написать, определить, каким образом автор решает эту проблему. Друзья, домашнее задание – прочитать послание к филиппийцам завтра. Во сколько завтра будет занятие? в 2 часа. Ну, в общем, во сколько бы ни было занятия, братья и сестры, завтра попытаемся с вами немножко порассуждать о послании к филиппийцам. И завтра у нас будет тема о Ветхом Завете. А в воскресенье, если Бог позволит, мы заканчивать будем. Друзья, поступают вопросы, это очень хорошо. На вопросы, которые поступили сегодня, я отвечу завтра. Кроме одного вопроса. Для чего Бог написал первое и второе послание, если бы можно было написать одно послание всего? В Ветхом Завете есть такой текст. «Однажды сказал Бог, а дальше что?» «Дважды услышал я». Вот такие люди были в Ветхом Завете. А сейчас такие люди. «Трижды сказал Бог, и ни разу я не услышал». Поэтому, друзья, можно было бы и одно послание написать, а можно было бы только половину послания написать. Но мы с вами такие люди, что нам 10 надо послание написать, и мы и то не поймем. Да. А я уже сказал, что он 100 раз прочитал. Вот я вспомнил. То есть я хотел рассказать про брата, который 100 раз прочитал послание одно. Вот это я имел в виду. И мысль тоже свежая. Правильно, хорошо, что он... Смотрите, друзья... у него многодетная семья, он служитель церкви, занят вот так вот. И он ежедневно уделяет не меньше часа времени, чтобы читать Священное Писание. А когда он готовится к проповеди, у него проповеди очень яркие и сильные. И он мне говорит: «Денис, вот когда у меня есть 20 часов, чтобы подготовиться к проповеди, я чувствую себя нормально». То есть он к одной проповеди, вот чистого времени, вот плюсую день, потом второй день, третий, у него на подготовку на одной проповеди уходит 20 часов. Последний пример к братьям расскажу. Можно к братьям? Сестры. В общем, были одни курсы. Курсы проповедников. Это было в Алдавии. На курсах проповедников очень хорошо сестры готовят еду. А вот на этих курсах особенно. Они приходили пораньше, выбирали рецепты всякие такие интересные, сервировали стол, чтобы братьям было хорошо. А, да, вот, кстати, тоже меня интересует этот вопрос очень. Да, секундочку. И, значит... Когда последний день, обычно на всех курсах и в наших делают с объединением, выводят всех поваров, сестер, их благодарят. Братья благодарят поваров за то, что они кормили. И вот тоже братья решили поблагодарить, вывели этих поваров и говорят, что так и так, спасибо вам, что вкусно готовили. А одна сестра, которая из них старшая, говорит: «Братья, мы приходили сюда 5:30 утра. Мы каждый день думали, какой бы рецепт повкуснее выбрать для вас. Мы на рынке выбирали самые свежие продукты. Мы готовили так, чтобы вам было вкусно и хорошо. Мы сервировали стол, чтобы вам было красиво. У нас просьба. Хоть один раз проповедь так приготовьте. Встаньте пораньше, подумайте, выберите самое лучшее, сервируйте так, чтобы было красиво». Друзья, вы знаете, этот брат говорит, меня так обличило это. Вот, говорит, моя жена приготовит невкусно, я ее поругаю. А я, говорит, выхожу за кафедру, перед проповедью там что-то там, как знаете, один брат, мы с ним были в поездке, и проповедовать надо. А много проповедей было подряд. И он достал листочек, и что-то, я говорю, что ты ищешь? Он говорит, да, сухари размачиваю. То есть, проповедь старую нашел, да, полил водой, и вот она преподалась. А? Тайны не рассказывать. Хорошо. Сестры, ну вот вы сейчас, братьев, можете осудить сердцем, но то же самое и у вас. Когда мы свидетельствуем кому-то, да, все то же самое. Я хочу сказать мысль, друзья, чтобы нам вот именно жить словом, питаться им, наполняться, погружаться в него, и тогда у нас не будет никаких сухарей, тогда у нас будет такой вот, наша речь будет, помните, написано, Иисуса Христа слушали, как, помните? С услаждением его слушали. Его слушали с услаждением. А? В одном месте написано с услаждением. Но может быть с умилением, ну неважно, с умилением, с услаждением, одно и то же. Поэтому, друзья, вот такой совет. Многократно прочитывать, вникать, изучать, определять, и у тебя будет хорошо. Но здесь детки просят, чтобы они рассказали послание, вернее, стихи из Библии. 2 минуты этому уделим, хорошо, братья и сестры? 2 минуты уделим. Пожалуйста, кто готов? Екатерина? Екатерина Александровна, вы будете рассказывать? Давай. Не, не стих. От Матфея там дальше. Нет, ты уже Ветхий Завет рассказывал вчера, да? Поэтому давай, Новый Завет. Матфея,
Марка, Луки, Иоанна, Деяния.
Не подсказывайте, я подсказывать буду.
Деяния Иакова, 2 Петра, 3 Иоанна, Деяния.
Нет, Деяния было уже, Иуды.
Иуды.
Два Коринфянам.
над Коринфянам, Галатам, Ефесянам.
Ефесянам? Мону. Нет, филиппийцам. Катенька, ну давай, давай, рассказывай, а? Откровение. Молодец, молодец. Павел, ты все будешь рассказывать? Давай, все? Быстро давай. Нет, встань.
Бытие, исход, Левит, числа, второзаконие, из устного, книга судей, Рут, Иов, Псалом.
Нет.
Первое, второе, третье, четвертое, царство, первое, второе, Паралипоменон, Есть, Негемия, Есфирь, Иов, Псалтырь, Притчи, Екклесиаст, Песни, Песней, Исаия, Иеремия, Плач, Иеремия, Языки, Даниил, Осия, Яир, Амос, Авдия, Ион, Иисей, Наум, Аввакум, Сафония, Агея, Захария, Малахия, Матфея, Марка, Луки, Иоанн,
Иоанна,
Иакова, первое, второе, третье, Иоанна,
Иуда.
Иуда Галатам?
Нет, Иуда Римлянам.
Иуда Римлянам, первое.
Ну, первое, второе.
Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам,
тихо. Тихо.
Первое, второе,
Фессалоникийцам.
Никийцам, первое, второе, Колоссянам.
Тимофей.
Тимофеям, Титу, Филимону, Евреям, Откровению.
Молодец. Миша, отлично. Еще Павел расскажет? Только ветки. Ну, братья и сестры, это потерпите, это очень важно, чтобы дети при вас рассказывали. Завтра все расскажешь.